1238 год. Первое монгольское нашествие на Русь. Москва, небольшая деревянная крепость, детинец. Москва сожжена. Вот, собственно, тот низкий старт, с которого началась новая история русской земли. Я рисовал вам вот эту вот схемку. Александр Невский, младший сын его, получивший кота в сапогах, Даниил. Он получает Московское княжество, до этого Москва не была центром княжества. Ну, надо было же как-то красиво назвать, все-таки княжий сын. Поэтому маленькая пограничная крепость деревянная становится центром виртуального, достаточно крошечного княжества. Во владениях два городка. Москва и Звенигород. Даниил Александрович был князем достаточно мирным, воевал он мало. Хотя в летописи вспоминают одну его победу над татарами. В пределы его княжества вторгся какой-то татарский отряд. И Даниил в лучших традициях русских князей своей дружиной, где-то там под Рязанью, даже выйдя за границы своего княжества, с этим татарским отрядом беспощадно расправился. Это не было официальное войско хана. Какие-то инициативщики, которые решили подзаработать, пограбить русских. Поэтому большая орда за этих ЧВКшников не вписалась. В 1300 году от той же Рязани к Москве отошла Коломна. Первый новый город в основании будущей империи. Казалось бы, маленький городок сейчас на юге от Москвы, а на самом деле стратегически важен. Это Москва-река. И таким образом от Коломны через Москву и чуть дальше Даниил получал контроль над всем судоходством и над всеми товарными потоками. В 1302 году Даниилу повезло. Умер его родственник, князь Переслав Залесского. Городок Переслав Залесский сегодня крошечный. Ну, тогда тоже, конечно, был небольшой, но это городок знаковый. Это родина Александра Невского. Это его вотчина. И таким образом, как наследнику, Даниилу переходит Переслав Залесский. К концу правления Даниила размеры Московского княжества удвоились, но стать великим князем Владимирским ему не удалось. Зато это удалось двум его сыновьям. У Даниила сыновей было несколько, а на московском столе оказалось последовательно двое. Юрий Данилович второй, спустя какое-то время Иван Данилович. Юрий Данилович пользуется плохой репутацией в нашей историографии, считается жестким, жадным ябедником, который постоянно ездил в Орду жаловаться на своих соседей. Начал он сразу с наезда, пошел походом на соседнее Смоленское княжество и захватил Можайск, примерно там, где сейчас Бородино. Потом каким-то образом добился от Орды ярлыка на сбор подати с соседних княжеств, собрал деньги со многих, включая тверчан. А далее все, как у нас было в 90-е. Юрий Данилович решил в Орду эти деньги не везти. У него были там какие-то особые отношения с новгородскими купцами. И отдать деньги в рост. Ну, покрутит их там годик. Вернут с процентами. Когда его спрашивали, собственно, где деньги, Зин, он объяснял, что денег нет. Тверчане не подвозят никак. В итоге в Орде тверской князь Дмитрий Грозные Очи, сбеленившись вот за такой бандитизм и прокрутку чужих денег, прямо на глазах у хана Юрия Даниловича зарубил. За такое самоуправство тверского князя тоже предали жестокой казни тут же. А князем стал Иван. И вот это уже фигура очень интересная. Кстати сказать, это были два брата князя, которые друг другу помогали. Иван выполнял массу поручений старшего брата и всегда их выполнял эффективно. Когда же Иван стал великим князем, выяснилось, что человек он очень и очень необычный. Звали его в народе, естественно, Иван Данилович Калита. Это нечто, Калита, где находятся деньги, мелочь. И эта мелочь, опять же, по одной версии, Иван Калита, потому что он эту мелочь всегда охотно раздавал беднякам и нищим. А с другой стороны, говорят, что наоборот, он в этот карман постоянно собирал деньги со всех. В общем, Иван ассоциируется с большим кошельком, набитым монетами. Иван Калита очень нетипичный князь. Это князь, который решал проблемы не мечом, как принято было в те средневековые времена. Он решал проблемы рублем. Иван объяснял монголу. Вот смотрите, раньше у вас была собственная налоговая служба. Вы посылали баскаков с охраной. Они там несчастные по городам, деревням ездили. Их все обманывали. Они ведь не знают, с кого сколько брать. Ну, кто-то припрячет барахло, кто-то начнет жаловаться на неурожай. Самим баскакам платить надо. Работали они, естественно, не за оклад, а за процент. Риски большие, где-то убьют кого-то, кто-то потеряется, а кто-то сбежит с деньгами, не дай бог. А я все знаю. От меня деньги не утаишь. Поэтому я обещаю вам, что без всяких проблем, без всяких баскаков, я буду собирать для вас, ну, предположим, 1200 рублей с веренных мне территорий в год и лично привозить ежегодно. Проблем ноль. Естественно, такая система монголам очень нравилась. Перед Иваном Даниловичем открывались безграничные возможности для обогащения и усиления своего влияния в соседних княжествах. С другой стороны, для соседних княжеств в чем интерес? Вот приедут эти баскаки, что у них в голове? Понравится, не понравится, в каком настроении? Как они произвольно начнут повышать требования к налогоплательщикам? А так все по-простому. Иван четко распределял вмененный налог. Налог тогда считался каким образом? У нас нету точных данных, честно говоря, но если речь шла о землевладельцах, то он, конечно, был привязан к объему обрабатываемой земли. Фигурируют разные суммы в разное время, естественно, в разных исторических документах. На каком-то этапе налог составлял примерно 0,5 гривны серебра за каждую саху. Саха – это плавающая в разных регионах мера объема земельных владений, сколько примерно может сахой обработать одно крестьянское хозяйство, одна семья. Несколько десятков гектаров, судя по всему. И вот с этого владения землевладелец платит в Орду, либо Калите, Москве. Можно, конечно, не платить. Но тогда придет карательная экспедиция. И Калита объясняет: ребята, вы хотите быть гордыми и мертвыми или живыми? И спокойно растить свои семьи, своих детей. Вы мне отдайте деньги, а я решу за вас с монголами все проблемы. И даже если в какое-то время вы не можете заплатить, я сам за вас заплачу. Я сам с монголами разберусь. Во что вкладывал деньги Иван Калита? Иван Калита деньги не копил. Знаете, золотовалютных запасов ЦБ не создавал. Ненужным украшательством в своей столице не занимался. Он не строил храмов с золотыми куполами. То есть храмы он строил. Но только такие и тогда каменные, чтобы привлечь на свою сторону иерархов церкви, и чтобы они приезжали в Москву служить и здесь оставались. Более того, он выплачивал им специальные финансовые субсидии, лишь бы они переехали в Москву. И это у него получалось. Иван Калита руководствовался принципом Марка Твена. Покупайте землю, ее больше не сделают. Все свободные средства, которые у него были, тут же инвестировались в девелопмент, в приобретение деревень, сел и городов рядом с Москвой. Что мог, покупал целиком, что не мог, покупал кусочками. Иван Калита выловил разбойников, обеспечил безопасную торговлю, использовал свою дружину не для боев с соседями, а для искоренения бандитизма. Поэтому купцы предпочитали ехать через Москву, даже если это был небольшой крюк. Постепенно под власть Ивана Калиты переходят не просто города, а целые доходные бизнесы. И Московское княжество Ивана Калиты становится компанией с постоянной перспективой роста. Иван Калита, конечно, был не белым и пушистым, чего стоит только история с подавлением Твери. Он воспользовался первым же подвернувшимся ему шансом, чтобы самым жестоким образом разобраться с ближайшим конкурентом. История эта каноническая, показывающая в очередной раз, как многое может измениться в истории большой от невероятного стечения мелочей, от действий самого маленького человечка в конкретном месте, в конкретный момент. В Тверь приехала большая татарская делегация, ну или ордынская, правильнее сказать. И вот кто-то из татар заметил, как один из тверчан повел свою, как описывают историки, весьма тучную кобылу на водопой. Кобыла эта очень понравилась кому-то из монгольских баскаков, ну или членов этой делегации, которые что-то там в Твери делали. Ну, видимо, как раз собирали налоги. Началась драка. Прибежали еще несколько татар. Прибежало много горожан. Город возмутился, ударили в набат. Татары заперлись где-то там в центре, в хоромах князя. Всех татар перерезали. Князь, который поначалу не знал, какую позицию ему занять, что делать, в конце концов решил не подавлять это народное возмущение, как он должен был бы сделать, как верный вассал Орды, а наоборот его возглавить. Ну, казалось бы, благородно, но недальновидно. Возможности Тверской рати были совершенно несопоставимы с военными возможностями Орды. И представить себе, что можно было каким-то образом в одиночку устоять, для князя было совершенно неразумным. Первый в Орду помчался Иван Калита информировать о произошедшем, ну а также предлагать свои услуги в качестве того, кто сам своими силами с тверчанами разберется. Ну, естественно, при военной поддержке ордынского войска. Калита привел в Тверь ордынцев с колоссальной жестокостью. Они подавили это выступление. Предатель Калита убивал русских. Да, с сегодняшнего дня это смотрится так. Но на самом деле князья Твери и Москвы воспринимали себя как конкуренты, как соперники. Много взаимных обид, много претензий. Тверчане при случае тоже поступали довольно жестоко с московскими князьями. Поэтому это была типичная внутренняя разборка. Это отнюдь не было каким-то гражданским конфликтом внутри единого государства. Никакого единого государства не было и в помине. Калита отработал свой шанс на 100%. Есть даже история о том, что шапка Мономаха, это на самом деле никакая не шапка Мономаха, а тюбетейка, подаренная кем-то из ордынских ханов Ивану Калите. Ну, взял он эту ордынскую тюбетейку, как-то ее там украсил образами, оторочил соболиным мехом и использовал в качестве постоянного головного убора. Самый главный итог княжения Ивана Калиты – 40 лет спокойствия, ни одной карательной экспедиции на московскую землю. После его смерти княжеский стол заняли по очереди два сына Ивана Калиты – Семен и тоже Иван. Иван Калита, как и подобает эффективному менеджеру, съездил к акционерам в совет директоров к Орде и лично представил Семена как своего преемника, поэтому проблемы Семена с получением ярлыка на Великое княжение не возникло. Проблемы возникли у него во время эпидемии чумы. Чума доходила и до Руси, и дети его умерли в младенчестве от чумы. И сам Семен, скорее всего, умер от чумы. Далее правил Иван Красный. Иван Красный, то есть красивый, тоже умер рано. Эти две трагических смерти и мало детей, почти все умерли у одного и другого, имели для московского княжества положительные последствия, потому что княжество осталось неразделенным и полностью перешло сыну Ивана Красного Дмитрию Ивановичу. Воспитателем стал митрополит Алексий. Формально звался митрополитом Киевским и всея Руси, хотя на самом деле Киевскую кафедру он покинул давным-давно, перебрался к тому моменту навсегда в Москву. Русская церковь пользовалась у монголов большими привилегиями, поскольку предполагалось, что она молится за здоровье ханов. Русские за что-то молятся. Если это не за бунт, а наоборот в поддержку власти, то и пусть себе молятся на здоровье. Митрополит был воспитателем двух мальчиков, двоюродных братьев, Дмитрия, будущего Донского, и его кузена Владимира, князя Владимира Серпуховского. Фактически митрополит Алексий, пока князь Дмитрий был малолетним, выполнял роль премьер-министра. Многие документы скреплялись митрополичьей печатью. Каким был Дмитрий Донской, когда вырос? Довольно высокий, крупный мужчина, чернобородый, энергичный, типичный воин, типичный боец. Будучи внуком Ивана Калиты и, соответственно, праправнуком Александра Невского, наверное, он мало чего взял своего от деда, но точно взял от своего прапрадеда вот эту военную мощь. Бесконечно вел войны с Тверью. В Твери тогда была серьезная крыша, как бы сейчас сказали. Через родственные связи они пользовались покровительством мощнейшего соседа, Великого княжества Литовского, Трижды великий князь литовский Ольгерд пытался взять Москву, и трижды Москву спасала удачная инвестиция, осуществленная Дмитрием Донским. Трижды Москву спасал белокаменный Кремль. Взять такую мощную крепость они не могли. Именно тогда Москва при Донском получила название «белокаменная». Кремлей такого уровня на Руси почти не было. Огромный, 26 гектаров, расположенный на острове. Кремль – это треугольник, мы себе представляем. Белокаменный Кремль почти повторяет своими границами нынешний, сделанный из красного кирпича специального. Сейчас Москва-река только с одной стороны. Но раньше, мы должны понимать, было следующим образом. Вот так Москва-река, Кремль на холме, во-первых, на возвышенности. С одной стороны Москва-река, с другой стороны Неглинная. И вот здесь вот в устье, на стыке Москвы-реки и Неглинки строится Кремль. А тут они соединены искусственным каналом, рвом, который затопляется в случае опасности. Кремль моментально оказывается на острове, становится практически неприступным. Кстати, строился он поэтапно, очень по правильной технологии. Не так, чтобы построили одну стену, потом соседнюю, а потом следующую. Сначала довольно низкую, но вместе с башнями уже защиту, полным треугольником, а потом надстраивали, делая стены все выше, выше и выше, постепенно добившись той неприступности, которая никому Кремль взять штурмом не позволяла. Вопрос. Сколько раз Кремль брали штурмом? Поищите. Интересно, что вы найдете. Тем временем Орда раскололась окончательно. Часть оказалась под властью темника одного из ханов, Мамая. Темник – это командир тьмы. Тьма – это 10 тысяч воинов. То есть Мамай был командиром дивизии. Родной его улус был Крым, и Мамай контролировал правобережье Волги. Донской, к этому моменту уже опытный воин, повоевавший с Тверью, с Литвой, с отдельными татарскими отрядами, отказывается платить дань. Отказывается платить ее Мамаю, не настоящему царю. И говорит, ну вы там разберитесь, кто из вас там главный, когда у вас закончатся эти разборки, с теми я буду иметь дело. Ярлык Донскому выписывал Мамай. Таким образом, в глазах Мамая Донской неблагодарный мятежник. Несколько раз Мамай пытается на Донского, на Москву наехать малой ратью. Не получается. Пытается отдать ярлык Тверскому князю, чтобы от его имени Тверь собирала со всех русских земель налог. Донской большой авторитет. Никто из князей не хочет платить Тверскому князю. Зачем? Они отдают часть денег Донскому, Донской укрепляет свою дружину, свою армию. У историков есть мнение, что Мамай вообще хотел пойти дальше и в случае победы хотел лишить Москву автономии. Он хотел превратить Москву в такую же полностью вассальную территорию, которая полностью управляется монгольскими татарскими чиновниками. Договорившись о союзе против Москвы с нашим геополитическим конкурентом Литвой, точнее говоря, великим княжеством литовским и русским, Мамай в 1380 году объявляет большую карательную экспедицию и ведет огромную рать, как пишут летописцы, против Москвы. Среди его союзников упоминается еще Рязань. Вроде бы рязанцы показали какие-то специальные тропы, обеспечили проход и снабжение его войска. Навстречу Мамаю выдвигается войско из многих русских земель. Это не рать Дмитрия Донского, это огромная объединенная русская армия. Даже, кстати сказать, из Великого княжества Литовского тоже пришли православные князья бороться с Мамаем на стороне Дмитрия Донского. Тактика была очень простая. Вот татарское войско, оно всегда атакует. Вот Дон. Естественным для Донского было бы закрепиться на этом берегу, постараться воспрепятствовать переправе Мамая через Дон. Удобнее защищаться с этой стороны. Донской поступает нетривиально. Он неожиданно и резко переправляется через Дон по специально наведенным мостам. В патриотической литературе фигурирует цифра в 150 тысяч русских против еще большего числа татар вместе с генуэзскими наемниками, ну, там была сборная команда. Это, конечно, совершенно нереальные цифры для того времени. Возможно, где-то 1025-30 примерно с нашей стороны, может быть, чуть более, и сопоставимые цифры со стороны Мамая. Мамай ждет подхода литовцев. Вместе их станет существенно больше, чем русское войско. Русские со времен битвы на Калке не выступали в таком многочисленном союзе князей. Дальше выстраивается наша армия простым образом, традиционно для того времени. Первый полк передний, затем основной, полк правой руки, полк левой руки. Поле ограничено по масштабу, с двух сторон лес. Здесь лес и здесь лес. Это сделано для того, чтобы татарская конница не могла совершить традиционный маневр, когда они полумесяцем охватывали противника, обстреливали его такой круговертью, постоянным в движении на конях, с расстояния, вынуждая все время перемещаться, защищаться и нести большие потери еще до вступления в основную схватку. Вот здесь никакого полумесяца не получится. Донской уничтожает мосты, позади вода, отступать некуда. Психологически очень правильное решение, правильное дважды. Во-первых, переправившись через Дон, он спровоцировал Мамая на сражение, а Донской знает, что литовцы еще не подошли, они отстают буквально на пару дней. Мамай настолько уверен в своей победе, татары не имели поражения в больших битвах 150 лет. Что он решает не дожидаться литовцев и атаковать Донского? Донской встает в ряды передового полка. Делается это специально, чтобы вот этот авангард выдержал первый удар, а потом полк передовой отходит, соединяясь с основным. И вот здесь неожиданно Донской переодевается. Он снимает золоченые доспехи, богатый шлем, одевает одного из своих ближних бояр, сам одевает кольчугу, латы обыкновенного ратника и встает в первые ряды. Донской поступил так, прекрасно понимая, что будут делать татары. Применил довольно серьезную военную хитрость. Но хитростей было несколько на самом деле. У Донского не один, а два резерва. Первый резерв расположен вот здесь, а второй, как мы знаем, в лесу. Засадный полк. Татары, всегда их расчет был нанести мощнейший массированный удар, поэтому и выстраивается передовой полк вначале. Прорваться к князю и убить князя, либо захватить его в плен. Тогда войско становится неуправляемым. Неуправляемым не только из-за паники, которая возникает, но неуправляемым из-за того, что находящиеся на поле боя князья связаны личной вассальной присягой с Донским. Если князь убит, ты свободен от присяги, ты можешь уйти с поля боя, в принципе. Это не будет считаться ни трусостью, ни изменой. Они смогли прорваться в центр и убили в жесточайшей сече боярина, который был одет в доспехи Донского. Но все ведь знают, русские, что это не Донской. И никто не бежит, и никто не уходит с поля боя. И основной полк стоит намертво. Они ничего не могут сделать. Мамай растерян. Князь погиб, якобы. Стяги князя пали, а русские продолжают стоять насмерть. Татары переносят удар на этот фланг, который кажется им самым слабым. Для нас левый. Фланг действительно самый слабый. И он поддается назад. И они наступают. Татарская конница уже намеревается зайти в тыл нашим, окружить, и начнется вот эта круговерть окружения с истреблением. Ставки Мамая уже потирают руки, глядя на происходящее с холма. Русские отступают, и совершенно неожиданно они наталкиваются на первый резерв. Он спровоцировал татар ударить сюда и разрешил в случае чего отступить. Как только татары оказываются здесь, из засады выходит второй резерв, засадный полк Владимира Серпуховского. Прорвавшиеся татары оказываются, не только сами не могут зайти нашим в тыл, а оказываются в окружении с трех сторон. Начинается паника, они бегут. Мамай спасся буквально с горсткой своих солдат. Самого Дмитрия Донского в помятых доспехах, без сознания, нашли где-то под срубленной березой. Чудным образом он остался жив. Любая армия бежит, как известно, это психология, когда потери достигают 30%. Мы потеряли половину, но наши не отступили ни на шаг. 8 дней хоронили потом своих. Конечно, сражение с Мамаем не означало окончание ига, потому что это не было, собственно, войной против Орды. Война с одним из временщиков, захвативших власть. Чуть позже природный чингизид, хан Тахтамыш, объединит большую часть Золотой Орды и потребует от Руси покорности, Дмитрий Донской признает верховенство Тохтамыша. А что касается выплаты дани, тоже с этим торопиться Дмитрий Донской не будет. Тохтамыш этого не потерпит, нападет на Москву. Опять его пропустит Рязань. Он появится у стен Москвы совершенно неожиданно. Дмитрий не успеет собрать никакого войска, даже собственного московского. Оставит в Москве воеводу, дружину, которая, запершись в Кремле белокаменном, должна будет выдержать любую осаду. И выдержала бы любую осаду. Так же, как трижды уже выдерживали осады литовцев. Однако Тохтамыш обманет москвичей, заявив, что, собственно, он к Москве не имеет никаких претензий. Претензии у него лично только к князю Дмитрию, который по каким-то причинам не хочет возобновлять выплату дани. Тохтамыш откроет ворота, там чуть ли не с хлебом, с солью. Татары ворвутся в город, устроят чудовищную резню, сожгут все, что можно сжечь, вырежут всех, кого поймают, уведут тысячи людей в полон. И, казалось бы, все победы Дмитрия Донского коту под хвост. Так вот, далее последует цепь событий, которые называют невероятным везением Москвы. Сцепятся между собой два хищника, и Тамерлан разгромит Тохтамыша. Тамерлан – это не чингизид, крупный военачальник, тоже зять одного из чингизидов, как и Мамай, кстати говоря. Потом Тамерлан пойдет на Москву, дойдя до Ельца, неожиданно развернется и уйдет обратно вглубь Средней Азии. Вот этот неожиданный разворот Тамерлана объяснялся чудом, заступничеством Владимирской Богоматери, которую привезли специально из Владимира, главную икону, ту самую икону, которую Андрей Боголюбский когда-то привез из Киева, сейчас она в Третьяковской галерее. А потом Тохтамыш опять решит бороться за власть в Орде, вступит в союз с литовцами, и великий князь Витовт Литовский, и он потерпит поражение. Все три хищника, Тамерлан, Тохтамыш и литовцы, перегрылись между собой, а москвичи умели ждать и копить силы. Границы приращения нашей земли при Дмитрии Донском, казалось бы, были невелики. Но главное в правлении Дмитрия Донского было не собирание земель, главное было собирание людей. Лев Гумилев писал: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него русские. Единая Русь действительно родилась на Куликовском поле. Мы сами себя называли только русской землей, а потом Россией». Но об этом уже я расскажу вам подробнее в следующей лекции. До следующих встреч!